спрашивает, кинь ссылку на Twitch. Ну, там уебер маргинал, просто на Твиче вбей, найдешь мой канал, там летсплеи по, я не знаю, Князю, Pillars of Eternity, Ghostmaster последний, то есть по ним распознаешь. Уебер маргинал. Ну, такой же, как на Ютубе, никнейм, только слитно. Вот как сейчас, например, в графе ведущий прописано, ты можешь взять, скопировать и в Твиче вбить. А есть ли список? Какой список вебинаров? Так вебинары все слиты, просто на канале можешь найти. Они, по-моему, они просто сейчас откроются все по очереди. То есть, когда откроется по формальной логике вебинар, то значит они все слиты, потому что он самый первый был. Вот, в дальнейшем я буду вебинары продавать именно записью, и за $10 каждую запись. Да, то есть $10 с лица. Если человек, заплатив $10, все равно будет это сливать, кому-то отдавать как бы бесплатно, то ну что поделать. Я считаю, этот человек тогда этого достоин, если он $10 готов пожертвовать на это дело. Я конечно, против, но все-таки такая настойчивость пиратская, она должна вызывать уважение. А если он умудрится продать, перепродать этот вебинар за цену большую, нежели $10, да, то есть перепродать каким-то образом так, чтобы там за 11 и так далее, чтобы получить профит с этого дела, то ну это вообще какой-то гешефтмахер просто 80-го левела, то есть снимаю шляпу. А если будет перепродавать за меньшую цену, то я не знаю, зачем это надо. То есть заплатить 10 бачей и продать за, я не знаю, 3. Это как-то очень специфически. Слушатели 1, 2, 3. Да, но это отсчет фактически. То есть стоит понимать, что счетчик слушателей выдает рандомное число через генератор случайных чисел просто в определенном пределе. То есть ну, не больше 200 и не меньше там, 80. Вот, то есть оно так действует. Вот. Расписание для Твича. Расписание для Твича пока не будет, потому что я не могу график свой наладить абсолютно никак. То есть сегодня я, например, вообще не спал. А вчера спал 12 часов. То есть такое дело специфическое. Я надеюсь наладить себе график, чтобы я просыпался где-то в 4 утра. Да? Вот, тогда это будет довольно-таки удобно. Вебинары будут на другие темы, конечно. Следующий вебинар будет про фонетику. Я научу вас читать. Я, во-первых, объясню вам, почему лингвистика – это наука, да, как работает верифицируемая сторона науки лингвистики. Она уходит корнями в фонетику. Вот, то есть, каким образом лингвистика может сводиться там, к фундаментальным наукам, например, к физике. Вот, объясню, какие звуки бывают в языках, чем разные типы звуков отличаются друг от друга, чем вообще занимается наука фонетика. И самое полезное, что вы на этом стриме, с моей точки зрения, не на стриме, а на вебинаре сможете научиться, так это читать транскрипции, написанные на международном фонетическом алфавите, потому что таким образом вы сможете узнать, как произносится слово, из того, как из вот той бильберды, которая написана в Википедии рядом с заголовком статьи всегда. Так что это прекрасно. Нет, не пересказы учебников по лингвистике, это пересказы лекций по лингвистике, которые я в универе слушал. Да, то есть я все-таки имею степень, да, в лингвистике, как бы все нормально. Научиться читать транскрипции, да, и узнать, чем занимается в целом наука фонетика, потому что, ну, никто не знает, что это такое, люди, которые не занимались. Вебинар по теории множеств, возможно, будет, но мне его надо готовить. То есть это вот, ну вот что точно за $10 будет, как минимум, так это вебинар по теории множеств, потому что теория множеств – это фактически самая фундаментальная комбинаторная наука. То есть из комбинаторных наук теория множеств, она самая базовая, она еще базовее, чем логика и математика, потому что при желании можно составить такую теорию множеств, в которой можно будет выразить всю арифметику, либо в которой можно будет выразить всю формальную логику, даже при том, что это что аксиоматика этой теории множеств будет тогда либо неполной, либо противоречивой, но все равно. Так, забанить даунов. Да какая разница, чувак? Я стену-то сейчас читать перестану уже. Я перейду к теме с вопросами. И банить никого не буду. К тому же я на стенке никого не баню. У меня, по-моему, даже админки нет на стене, потому что, ну, настолько эффективно работает администрация МДФМ, в принципе, что админки на стене у меня до сих пор нет, хотя я просил где-то полгода назад. Но я особо не жалуюсь, потому что она мне, в принципе, и не нужна. Стенку-то я не читаю, по большей части. Вот. А что за няша на фоточке? А, нет, поросячий носик, нет, мне не интересен. Мне не интересно такое лицо. Вот если бы там Шнобель был как у, я не знаю, ну здоровый, короче, Шнобель такой, это изогнутый, да, то есть длинный нос, вот тогда, да, вот, а такое мне не интересно. У этой тянки нос, как у дочки Дугина, то есть, ну, поросячья какая-то хрюшка. Не, ну а это очевидный фотошоп, то, что ты скинул, Олесь Вишня, да, то есть это не настоящая фотка, таких носов не бывает. Просто, ну, я знаком со строением человеческого носа, и вот эта вот перегородка внизу, она, ну, скажем так, ее устройство не позволяет содержать такой нос. Как называется эта болезнь? А я вижу, это вот девочка, которая играет женщину-кошку в сериале «Готэм». Эта болезнь называется, как бы, она болгарского происхождения, просто у нее лицо такое, ну, на Всеволода похоже. Ну, тут это строго на любителя, кому-то нравится с далеко посаженными глазами. Возможно, есть люди, которым нравятся женщины с далеко посаженными сиськами, может быть, такое тоже есть. Вот, мне не очень. Так, кто-то Каменскую запостил. А что хорошего в длинных носах? Ну, они мне нравятся, да, вот лично мне эстетически. То есть, что хорошего в них, это как-то странно. Странный какой-то вопрос, что хорошего. Эксперт по носоведению, да, я эксперт по носоведению. Чисто эмоционально, эстетически, да. Так, ну мы переходим к вопросам, пожалуй. А, ну, что еще хотелось бы заметить? Что еще хотелось бы заметить? Я, наверное, начну все-таки записывать какой-то блог, в котором буду рассказывать какие-то короткие, анекдотичные истории из философии и из языкознания и так далее. То есть, что я узнал, то есть, там, например, открытие трех ларингальных фрикативов Фердинандом де Сосюром и так далее. То есть самые так, ну, специфические истории, которые, в принципе, можно как-то сформулировать, чтобы было смешно, да, например, у Сосюра смешная фамилия очень. Вот, ну, блог, видеоблог, в смысле. Вот, то есть как-то сформулировать смешно, чтобы можно было где-то за 5 минут и информативно. Вот, да, ну и чтобы Петросня была, конечно, потому что куда же без Петросни? Петросня — это наше все. Так, ларингальные смычки. Как ты себе представляешь ларингальную смычку? Вот, то есть, ну, глотальная, да, горловая смычка, она возможна, но это же не ларингальная смычка, глотальные смычки ты смыкаешь. Это голосовые связки. А в ларингальной смычке ты, получается, должен сомкнуть горло. Просто у тебя, если у тебя есть в горле сфинктер какой-то специфический, то тогда, да, получается, может быть ларингальная смычка. А так, нет, ларингальные фрикативы бывают. Вот, то есть, ну, всякие подобные моменты можно излагать где-то по 5 минут. А лицо буду показывать. Да, ну у меня камера есть, я могу, в принципе, их снимать. Вот. Планирую все-таки какие-то обзоры на кино и на сериалы тоже пилить. То есть блоги, в общем, разные будут. То про философию, то про кино, то про сериалы и так далее. То есть надо все-таки начать это делать и канал развивать. Потому что это добро можно пропиарить. Это добро можно распиарить, и это может зайти потом. Вот. Стримить я буду все-таки 3 раза в неделю для галочки, чисто для галочки. Вот. Далее. Ну, чтобы канал не засорять и чтобы не исчерпывалось, короче, вдохновение. Да, для галочки. Для галочки буду стримить. Галочка. Пошлите стримить. Так, шекели с Твича не падают, потому что, чтобы партнерку подрубить, надо стримить не меньше 3 раз в неделю, и зрителей должно быть не менее 500 на каждом стриме. У меня пока 500 только где, по-моему, 2 раза набежало. То есть вот один раз было 1000, и еще один раз было там где-то 500 с копейками. Или 800, что ли. Ну, как-то так, короче. Вот. Г бывает хохлятское. Ты обрати внимание, что оно бывает в специфическом таком контексте, ироническом. То есть в слове денег у меня нету хохлятской г. Хохлятское г, оно звонкое, а в слове... Оно, во-первых, звонкое, во-вторых, оно кразлорингальное. А в слове денег там, во-первых, глухое, во-вторых, велярное. То есть, ну... Так что, вот, кстати говоря, о фонетике. То есть вы сможете отличать звук «г» от звука «г». Это два разных звука абсолютно. Они физически различаются. Через спектрограмму можем взять и посмотреть, что это два разных звука. Вот. А то есть с Твича пока деньги получать мне, лично мне, нереально. Вот. Зильберман не делает ролики, потому что он работает осенизатором и живет в Симферополе. Я уже много раз об этом рассказывал. Он не хочет делать ролики. Он не хочет заниматься видеоблогингом. Он хочет жить с Сарой и нарожать 3 детей и продолжать работать осенизатором. Вот. Так, зачем это знать? Ну как, если тебе интересны всякие науки и так далее, то есть зачем там знать, что Вселенная расширяется и прочее? Ну кому-то интересно, кому-то нет. То есть кто-то же заплатил за вебинар по слову о полку Игореве, то есть кому-то это было интересно. Это очень специфический контент, да, про слово о полку Игореве, то есть... Если так сходу взглянуть, ну кому может быть это интересно? А вот поди ж ты, 7 человек по 250 рублей закинули, это еще к по старому курсу рубля относительно доллара было. То есть, ну, очень даже неплохо. 7 человек, это 7 человек было зрителей, и там еще запись покупали, а я же вебинар этот 2 раза проводил, если не 3. То есть я неплохо наварился на слове о полку Игореве, а это причем был один из наименее популярных вебинаров. Так. Хайдеггера много купили. Хайдеггера купили достаточно много, поэтому то, что его спалили, в принципе, не так страшно, потому что его перестали покупать в какой-то момент. То есть до того, как его спалили, просто интерес как-то пропал, потому что, ну, Хайдеггер, он специфический философ, не всем он вкатывает, и люди в Википедии посмотрели, что такое Хайдеггер, и решили, все-таки 7 долларов многовато. Ну, они не знали, что там 3,5 часа, и что там есть как бы таблицы, там, PowerPoint, все дела. Вот, но то, что его, в принципе, спалили, это не так страшно, на самом деле. Я не очень много потерял, потому что довольно много людей купили его уже к этому времени. Ну и к тому же, сколько можно выжать шекелей из одного вебинара? Ну да, ну я там его готовил где-то, ну, пару часов готовил PowerPoint. Остальное я все знал. Я ночью тебе могу это, если меня разбудить, все это рассказать. Как и на любую тему, на которую я читаю лекции или вебинары, я не читаю вебинаров на темы, по которым я не смогу рассказать вот большую часть своего материала просто сходу без подготовки. То есть поэтому вы от меня не услышите вебинара про Канта, к примеру, или про Витгенштейна, потому что я не смогу рассказать всю суть, как бы основную логики философского трактата или критики чистого разума сходу. Вот взять и рассказать сейчас прямо. Нет, не получится у меня. Вот базовые какие-то понятия бытия и времени, это я могу. Вот. Нет, не пересказы учебников, Борис, потому что учебников я не читал вообще никогда. То есть по философии. Я на лекции именно ходил. И это, по сути дела, пересказы лекций, а не пересказы учебников. То есть, причем суммированные пересказы лекций, потому что того же Хайдеггера, в принципе, я изучал сколько месяцев? 3 месяца, что ли? Вот, сколько там часов в неделю, 4 часа в неделю, где-то так, а умещается это у меня где-то в 3,5 часа лекции, да? Поэтому все достаточно компактно и рассчитано на повторное прослушивание, ну, тем, кому интересно понять, о чем речь. Вот, а то же самое будет с фонетикой. Фонетику, возможно, придется на фонетику, возможно, придется разделить на 2 лекции, потому что там может не поместиться. Ну, потому что учился на лингвиста, и фонетики я получил очень много. Вот. А как бы пересказ лекции — это лучшее, что вы можете найти в интернете. То есть ничего лучше, чем пересказ лекции, в принципе, быть не может по информативности на самом деле. Так, значит, что еще хотелось сказать? Да, сегодня первый раз застримил игру Ghostmaster. Игра отличная, я планирую до Хэллоуина ее на стримах пройти. То есть фактически начинаем праздновать Хэллоуин, будем проходить Ghostmaster на стримах. То есть подключайтесь, будем проходить специфическую очень игру. Она, ну, локализована как Повелитель ужаса в России, ее Акелла еще дублировала. Вот. Значит, там что там такое-то? Там в стиле, знаете, фильмов таких детских, типа Битлджус, там Охотники за привидениями и так далее. То есть в такой стилистике игра выполнена. Вот, мы ее будем проходить. Я ее пройду до Хэллоуина. Так. Вебер Маргинал, да, это я. Нет, тыкву я резать не буду, я не люблю такое. Я люблю с наименьшими усилиями праздновать праздники. Поэтому я ничего не готовлю, а просто что-нибудь так по минимуму что-то делаю, какую-нибудь фигню. Типа стримов игр там и так далее. Рекламирую печенье в супермаркете. Ну, не только печенье, как бы я рекламирую еще и пиццу. Вот. На следующей неделе буду рекламировать ириски, то есть не надо меня прибеднять. Вот. Работаю я при этом не на супермаркет, то есть, например, у меня очень приятная такая позиция, потому что я на работе контактирую с людьми, которые мне ничего не могут сделать. То есть, к примеру, если менеджеру супермаркета не понравится, что я делаю, он не может меня уволить, понизить, ничего не может, потому что он работает на другую компанию. А я работаю на компанию, которая пиаром занимается. Формально моя профессия называется почему-то организатор мероприятий, хотя это очень странно. Это звучит, как будто я свадьбы организую вообще, а я организую рекламную, как бы, демонстрацию того или иного продукта. То есть это какая была тема диплома? Вот если бы ты знал, как образование в США устроено, ты бы знал, что диплом на степень бакалавра ты не пишешь. То есть этого нет тут просто. Вот. Я, кстати, даже не уверен, что в России нужно, как бы, диплом писать, чтобы бакалавра получить, да, в какой-то степени. Но я в России никогда не учился. А у нас тут в Таджикистане нету, собственно, вот, диплом, бакалавр. То есть нужно написать. Вот и когда ты магистра получаешь, да, то, что мастер называется, это там тогда нужно написать так называемый тезис. Вот, а потом на доктора уже диссертацию. Да. Вот. То есть тезис — это фактически дипломная работа, можно считать. Вот. А на бакалавра ты просто критерии все выполняешь и все. Сколько мне платят? $12 75 центов в час. Ну, то есть почти $13 в час, примерно так. Так. Стоит заканчивать филфак в Хохляндии или забить и официантом работать? Ну, можешь. Ну, филфак, тебе интересно на филфаке учиться? Вот честно сам себе признайся, интересно тебе про языки? Если нет, ну давай официантом денег заработаешь хотя бы. Зачем тебе это? Если тебе интересно, ну давай. Так, норм, я бы устроился. Конечно, неплохая работа, делать ничего не надо, а деньги получаешь. То есть пришел, 6 часов постоял, фактически, это... Ну, как бы, ну, хорошо, пришел, провел инвентаризацию, поставил стол, поставил продукт, постоял 6 часов, это, свернулся, еще раз провел инвентаризацию и ушел. Все. То есть, это, по-моему, это неплохая такая сделка, такой неплохой договор, мне нравится. Вот, мне такая работа, в принципе, по душе. Неплохо было бы, если бы все-таки меня переводчиком взяли, да, вот на постоянное какой, на постоянную какую-нибудь позицию. Но, к сожалению, в Таджикистане, конкретно в том районе Душанбе, в котором я живу, там, увы и ах, нету позиции. То есть нужно это перемещаться в Купертино куда-нибудь, еще какую-нибудь Пердино, блядь. А, ты же худенький, чтобы стол поднимать. Да нет, тут это, стол складной, он где-то, ну, килограмм 10, может, 11 весит. То есть, кстати, очень неплохо так берешь этот стол, у него, ну, ручка даже есть, то есть ты его складываешь, он как чемодан, его можно носить. И это, как, знаешь, 12 где-то килограммовая гирька, то есть ты ходишь с такой гирькой по улице, вот, можешь ее выжать несколько раз. И не нужно в качалку там ходить на турнички и так далее. То есть замечательно. На следующее утро просыпаешься, руки болят, как после тренажерного зала. Все замечательно. Тривиадор говно, чувак. Но альтернативы нет. Нет других таких игр. Так. В процессе работы тамады. Но это не совсем тамада. Тамадой было бы интересней. Так. Так, твой английский говор с русским акцентом, ну, как бы, это все зависит от надобности. Если мне надо говорить без акцента, я могу распидориться и говорить без акцента. Но я, например, когда стараюсь произвести впечатление, я изображаю такой акцент специфический, европейский, что-то вроде британского, но я не умею британский акцент достоверный делать, да, то есть у меня получается что-то такое северо-британское, там около шотландское, что-то такое. Вот. И, кстати, люди более положительно к тебе относятся в США, если у тебя британский акцент, любой британский акцент, то есть ты можешь говорить с английским акцентом, шотландским, ирландским, там, я не знаю, валлийским каким-то и так далее, им дела никакого до этого нет, вот главное, чтобы вот, британский акцент, и если ты пиарщик какой-нибудь, и тебе нужно постоянно людей куда-то подманивать, то вот британский акцент важен. Или хотя бы австралийский какой-нибудь. Ну, на кокни лучше не надо, потому что на кокни ничего не понятно. Ну, равно как и на каком-нибудь серьезном шотландском таком. Нью-йоркский акцент несложно делать вообще. Как относится к русскому акценту? Да, так, нормально. Сколько у тебя детей? Да какие дети? Какие дети? Вы все мои дети, понимаете? Сколько дней в неделю работаешь? Да немножко, это на полставочки работа. То есть я не больше 3 дней в неделю работаю, по сути дела. То есть, если бы я работал 5 дней в неделю, то я бы с вами сейчас не разговаривал. Вот. Телочки ведутся ли на рекламную? Не, ну конечно, там все ведутся-то, елки-палки. Так. Так, ну почти полчаса прошло из часа эфира. Я, пожалуй, перейду к вопросам, потому что говно какое-то пошло на стене. Значит, Илья Обломов спрашивает, блядь, доброго времени, Марго. Насколько я знаю, современные аналитические философы бьются над парадоксом Куче. Да и ты пару раз рассказывал про эту проблему на своих эфирах. Суть парадокса в том, что есть куча песка, состоящая из песчинок. Отбросим одну песчинку, куча останется кучей, да, конечно. Отбросим еще одну песчинку, а потом еще, куча будет оставаться кучей, да. Потому что куча от некучей не может отличаться в одну песчинку. В итоге у нас остается одна песчинка, которую мы вынуждены будем назвать кучей, что является абсурдом. Отсюда парадокс, так как последовательность логичных недвусмысленных действий приводит нас к недвусмысленно ложному выводу. Те же выводы можно экстраполировать, например, на лысеющего человека. Пока хоть один волос есть на его голове, он не лысый. На вес человек весит 40 килограмм, его признаем худым, затем он поступательно прибавляет по 1 грамму и остается худым. В итоге он может дойти до 200 килограммов и останется худым. Женщины могли бы взять себе этот парадокс на вооружение, да? Так я не понимаю проблемы. Ежу ясно, что слово «куча», «толстый», «худой», «волосатый», «лысеющий» носит оценочно-субъективный характер. Они расплывчатые и не могут принимать участие в доказательствах. Все, что еще надо? Поясни, если можешь. Ну, понимаешь, аналитический философ тебе ответит, что это как бы коп-аут, да, то есть это отмазка. Ну да, это субъективные слова, они не могут использоваться там в доказательствах, но это слишком просто. А ты формально как-то это попробуй облачить. Вот, так, чтобы это выразить, почему они субъективные и как это выражается логически, то, что они субъективные. Ты доказательства сформулируй того, что они субъективные, универсально относительные или что-нибудь в этом роде. Вот, тогда для аналитического философа все будет понятно. Вот, то есть, ну, это, понимаешь, слишком простой ответ, он не годится из-за этого, потому что так можно про что угодно сказать, понимаешь, то есть, ну, по большому счету, любое понятие двери, оно тоже в какой-то степени субъективное. Кто-то вот назовет дверной проем дверью, а кто-то назовет саму дверь дверью. Да? То есть где заканчивается дверь, начинается стена. Вот косяк – это часть двери или нет? А проем дверной? Дверной проем – это, кстати, вообще не вещь, это отсутствие вещи, это отсутствие стены в стене, да? То есть это дырка в стене, это некое отсутствие. То есть является ли это отсутствие частью двери? Да? То есть это как-то странная такая вещь. Вот, то есть любое понятие таким образом, оно относительно к какой-то такой структуре, да, структуре означающих каких-то элементов, но это же такой простой ответ, который ни о чем не говорит на самом деле, а нужно как-то формально это, да, сформулировать, понимаешь? Вот, а этого мы сделать не можем. Так, Игорь Федоров пишет, маргинал, привет. Последнее время я все чаще и чаще встречаю людей, в скобках, верующих, которые стали мыслить весьма иначе. Они не считают, что есть некие высшие силы, бородатый дядька на облаке Библию, нечто священным и все в этом духе. А втирают про то, что Бог внутри тебя, Бог это твоя совесть, Бог это любовь, вера в Бога, вера в себя, которая дает тебе силы и так далее. Хотел бы узнать твое мнение по этому поводу. Какие приведешь аргументы против данных высказываний? Или же, напротив, ты согласен с ними? Ну, понимаешь, мне это напоминает, вот у Дэниела Дэна-то был момент специфический, когда говорит, что некоторые верующие люди говорят, ну, я не верю в Бога как такового, я верю в Бога как в концепцию. Но ты понимаешь, в чем проблема, говорит Деннет. Я атеист, и я тоже верю в Бога как концепцию. То есть Бог как концепция, он есть, а вот Бога как такового его нет. То есть, если ты говоришь, ты веришь в Бога как концепцию, да, то ты атеист, по сути дела. То же самое, вот Бог внутри тебя, Бог это твоя совесть, Бог это любовь, Бог это морковь, Бог это кошки, Бог это солнце и так далее. Это атеизм на самом деле. Потому что вот ты заменяешь Бога чем-то, что, в принципе, имеет место и вполне себе доказуемо. Бог-то это другое в христианстве, правильно? Вот. Поэтому это неверующие люди просто. Хотя, конечно, это строго индивидуально. Александр Митцингендлер пишет: «Маргаринушка, каких можешь посоветовать поэтов?» Ну, мне нравится, ну, из... А каких тебе поэтов, русскоязычных или англоязычных? Мне из русскоязычных всякие футуристы нравятся, там, Хлебников и так далее. Ну, вообще разные хорошие поэты были. Марингов Анатолий хороший, Хлебников Велимир, Маяковский Владимир. То есть, ну, полно на самом деле. Так. Антилиберал, пишет Олесь Вишня. Во-первых, можешь пояснить значение фразы «check your privilege»? Не нашел нигде доходчивого объяснения. Ну, смотри, это фраза, которую использует такая социальная группа в американском обществе, которая часто называет social justice warrior, то есть воин социальной справедливости. То есть, иными словами, ну, вот ты смотрел эпизод Южного парка, по-моему, первый эпизод нового сезона, где нового директора поставили в школе, который как бы принадлежит к студенческому братству политкорректности, да, который так и называется PC, типа Political Correctness. Вот, значит, вот, и который против угнетения меньшинств, за признание меньшинств и так далее. То есть транссексуалы — это прекрасно, геи — это великолепно, как бы негры должны править миром и так далее. Вот. То есть check your privilege — это о том, что вот некоторые слои общества, они имеют некие привилегии, которые они исторически получили. Ну, белые люди, например. Или мужчины относительно женщин, да, или еще кто-то, да. Вот. И эти самые привилегии, грубо говоря, они на них не обращают внимания, не обращают внимания на то, что у других слоев этих привилегий нет. То есть, с точки зрения воина социальной справедливости, проблема состоит именно в этом. То есть, что есть некие вот белые люди, их большинство, которые просто не осознают, что они получили исторически некие преференции относительно черных людей, там, гуков, коренных, да, американцев и так далее. То есть, ну вот с точки зрения воинов политической корректности, да, там, суперлибералов, дело все состоит именно в этом. Поэтому check your privilege — это как бы проверь свою привилегию, но имеется в виду, обрати внимание на свою привилегированность, да, то есть посмотри вот именно вот где общество тебе изначально, вот где ты был поставлен именно вот на эту позицию, да, когда у тебя, ну, знаешь, проблемы белых людей и всякие вот такие моменты, которые сейчас форсятся в интернете, типа, у тебя проблемы белых людей просто, ты не понимаешь, что есть подростки, которые там родились девочкой в теле мальчика или мальчиком в теле девочки или еще как-то, или там, я не знаю, ну, есть картинка замечательная, где идет негр, и его окликивает белый жирный подросток словами «Йоу, нига». Вот, и негр оборачивается и как бы там типа «Чё ты, блядь, сказал, нахуй?» Вот, а жирный белый подросток ему говорит: «Нет, дело в том, что ты не понимаешь, я такой же негр, как и ты. Дело в том, что я транс-негр. Вот, я негр в теле белого человека, то есть я негр, который родился в теле белого человека». И потом говорит: «check your privilege» этому негру, и тот разбивает ему лицо в мясо, нахуй. Вот, то есть, так оно примерно и работает. То есть, вот ты живешь, как, ну, считают воины социальной справедливости, ты белый человек, натурал, мужчина, живешь в башне из слоновой кости и не понимаешь, что есть подростки геи, которые сидят в шкафу, да, что есть подростки трансгендеры, которые родились не в том поле, не в том полу, в котором родились на самом деле. Не знаю, как это работает. Вот, то есть их гендер не соответствует их полу биологическому. Вот, что есть негры, которые сидят с пальцем в жопе и живут на пособие из-за того, что их угнетают, по всей видимости, исключительно из-за этого. Вот, то есть вот как бы check your privilege — это именно слоган, который значит, что обрати внимание на именно вот как бы башни слоновой кости. То есть, ну, это типичная мантра вот, гиперлибералов, как бы, ну, волна идиотизма очередная, на мой взгляд. Второй вопрос. Какой из пойманных серийных убийц, по твоему мнению, наиболее любопытный? Да тут особо оригинальничать не надо, то есть Чикатило, наверное, и все, то есть замечательный. Третий вопрос. На одном из эфиров после упоминания проблемы Готье ты предложил рассказать лучше о проблеме Готье. Было бы интересно послушать. Ну, ты поищи в гугле, что такое Готье, посмотри. Это про расширение вселенной, там, в принципе, это эксперимент Стивена Хокинга, малоизвестный очень. Там Стивен Хокинг на фотографии. Таня Кошкина пишет, что думаешь о ситуации на Украине именно сейчас? Мне насрать, хоть, блядь, она нахуй сгорит вся в пизду, у меня на Украине никто не живет. Так, как относишься к Геббельсу? Никак не отношусь. Маргелан, что можешь сказать насчет деизма? Ну, смотри, вот деисты, они говорят, типа, вот, смотрите, мы убрали из религии тот момент, что Бог управляет миром, да, и оставили от религии только тот момент, что Бог создал Вселенную. Я на это могу ответить только одно. То есть вы, по сути дела, оставили самую идиотскую часть любой религии. То есть вы взяли, как бы, и оставили, что все создал какой-то Бог. Я вас поздравляю, вы дебилы. То есть, по-моему, гораздо проще признать, что какой-то Бог управляет всем, чем что какой-то Бог все создал. Вот, я не вижу никакого смысла в деизме, но, может, я просто в другой традиции вырос. Владимир Путин пишет, маргинал, у тебя на странице написано, что ты антигуманист. Ты и сам об этом говорил в своих эфирах. Первый вопрос, какое определение ты дашь термину антигуманизм? Антигуманизм – это идеология, которая направлена против гуманизма, против идеологии гуманизма. В чем проявляется твой антигуманизм? Ну, о том, что я не признаю идеологию гуманизма как правильную, ну или как мою идеологию, я так скажу. Потому что правильная идеология – это моя идеология. Это так работает. Потому что идеология не может быть правильной в том же смысле, в котором научный факт может быть правильным. Да? То есть то, что солнце встает на востоке, это правильно, потому что это истина. Идеология не может быть истиной в этом же смысле. Да? Идеология, она может быть моей, может быть чужой. Но вот гуманизм – это не моя идеология. Вот. И более того, я к гуманизму отношусь враждебно. Я уже в общих чертах описывал, почему и каким образом. Вот. И таким образом я антигуманист. Юрий Морозов пишет, кто-нибудь выдирал звук с эфиров? Хочу залить в плеер, а так как неудобно с открытым ютубом сидеть. Скачай, правда, набери в гугле download YouTube MP3 и будет тебе счастье. То есть это несложно сделать. Роман Филиппович пишет. Шалом, Маринад. Первый вопрос. Какой твой родной город? Душанбе, Таджикистан, где родился, там и пригодился. Второй вопрос. Как относишься к творчеству Ремарка? Я, по-моему, ничего не читал из Ремарка вообще. Третий вопрос. Смотрел лучше «Звоните Солу»? Я даже Breaking Bad не смотрел. Я два эпизода высидел, и все, скучно. Не смог дальше. Четвертый вопрос. Что думаешь о фильме «Исчезнувшие»? Не смотрел. Вот Breaking Bad этот, понимаете, такой сериал, он хороший, если там 8 эпизодов всего, как в «Настоящем детективе». Если бы «Настоящий детектив» распидорили на сколько там, 6 сезонов, блядь, то я бы охуел уже в самом начале. Потому что, там не хватит просто идей хороших, во-первых. Во-вторых, скучно было бы очень, очень-очень тяжело. Что думаешь насчет Соколовского? Какого Соколова, которого Руслан, ничего не думаю, я не знаю, что он делает, я ни одного видео не видел. По-моему, у нас с ним эфир был совместный, по-моему, нормальный, но я не помню. Не помню точно. Вот. По-моему, совместный эфир действительно мудацкий у меня был только с Думкиным. То есть это единственный хуёвый совместный эфир. Остальные все, даже со Звоновым был толковый совместный эфир. Хотя Звонов, он сейчас будет у нас как замена Храброву. Вот. Илья Николаевич, он как бы всрался окончательно, залупился. Вот. И анально огородился. Вот. А Звонов, соответственно, наверное, на замену ему придет. Но, тем не менее, эфир со Звоновым был хорош. Замечательный эфир. Эфир с Думкиным был просто дико убогий. Это такой хуйни просто. Я недавно отрывок послушал, охуел даже. Несмотря на то, что я при записи присутствовал и даже говорил что-то, я запись послушал, кусок, и даже охуел все равно. По прошествию времени, какая там хуйня. А вот Соколовский, Воронков и так далее, хорошие совместные эфиры добротные. Вот. Может, там тематика немножко не такая, какая хотелось бы. Да даже с Хальзовым, хотя Хальзов был, блядь, заспанный, пиздец, хуйню какую-то нес, все равно интересно. Я несколько раз его подловил. Вот. Возможно, я бы его не подловил бы, если бы как бы он в тверезвом уме и твердой памяти вышел, но этого мы никогда не узнаем, потому что он ушел с радио уже. Кенвальд Норийский пишет: «Здравствуй, Маргинал. Первый вопрос. Интересно было бы услышать твое мнение об Алексее Германе, то есть о самом человеке, если видел, читал интервью с ним, и, соответственно, о его фильмах. Если что, я о том, который снял «20 лет без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев машину» и другом. Ну, это он сказал, что Россия – это опущенная страна, по-моему, он так сказал. Опущенная. То есть у него есть фраза хорошая. Это необъяснимо, но мы опущенная страна. Как-то так он сказал. Опущенная. Или отпетушенная вообще. По-моему, опущенная. Вот. То есть, да, я люблю такую риторику. Хрусталев машину, там несколько красивых кадров есть, но в целом фильм ни о чем, очень такой отвратный. Даже на фоне зеленого слоника какой-то мерзкий просто. А два других не смотрел. Трудно быть богом, вообще кал, просто дикий. Так, второй вопрос. Ты много говорил о зеленом слонике, упоминал за Маркса. А что скажешь про первую совместную работу Баскова и Пахома «Коки, бегущий доктор»? «Коки, бегущий доктор» отличный, то есть по некоторым параметрам он сильнее Слоника, даже потому что у него есть некие открытые философские посылы. То есть вот эта сцена, когда Маслаев причитает, да, то есть «Я знал много сказок про жизнь, я бродил в лесу и был счастлив, я увидел что-то и потерял покой, я уснуть уже не могу в тени деревьев, буду бегать и прыгать по зеленым лужайкам, выпью молоко, разведу руками, упаду в лужу и расплачусь от счастья». То есть, это очень красивая сцена на самом деле. То есть там «Коки, бегущий доктор» — это серьезный достаточно фильм. Потом «Зеленый слоник». «Зеленый слоник» — это такая терапевтическая комедия, она обладает целебными свойствами, по моему убеждению. Вот, психиатрическими, по крайней мере, для меня. А «За Маркса» просто хороший фильм, он вполне традиционный, просто там стилистика своеобразная, но обращаю ваше внимание, что до того, как Тарантино сделал «Бешеных псов», стилистики Тарантино не существовало, то есть он ее придумал, и чего, и она, общепризнанный, так как бы, великий талант. Да, то есть то же самое, там, Гай Ричи какой-нибудь, там, и так далее. То есть там тоже специфическая стилистика. Вот, когда персонажей представляют постоянно в начале и так далее. Ну, все равно теперь общепризнано это дело. Но то же самое вот за Маркса. Там своя стилистика, специфическая, конечно, игра актеров. Вот, а актеры в основном характерные личности, то есть такие. Знаете, что такое характерный актер? Характерный актер, актер, который играет эксцентрических персонажей. Вот, то есть, ну, скорее клоун, нежели актер. Вот, то есть там такие в основном, Спахом, Епифанцев и так далее, они все именно характерные актеры. Это неплохо на самом деле. То есть какой-нибудь Джон Уэйн, например, тоже характерный актер. Кристофер Ли тоже характерный актер был. Вот. Это абсолютно нормально. Множество великих актеров были именно характерными актерами. Просто они не являются актерами. Но я не хочу использовать какие-то оценочные термины вроде настоящий, да, или полноценный, да, то есть актер. Но они не являются актерами в том смысле, в котором Энтони Хопкинс или Форест Уитакер или Алан Рикман или Иэн МакКеллен или ну кто-то из этих людей, да, является актером, да, потому что они могут сыграть что угодно. Вот. Но они являются актерами, ну, как там Шон Коннери является актером. То есть в каком-то своем диапазоне они могут сыграть вот определенное количество персонажей, как правило, эксцентрических. Но, в принципе, Шон Коннери не играл эксцентрических персонажей. И, в принципе, и Джон Уэйн тоже не играл эксцентрических персонажей. Но, как бы именно вот характерный актер, актер с узким диапазоном, но все равно это не мешает ему быть это великим актером, в этом нет ничего ужасного. Зачастую изобразить какого-то отдельно взятого персонажа может исключительно только умело поставленный на эту роль характерный актер. То есть как Кристофер Ли в роли Дракулы, например. Или тот же Кристофер Ли в роли Сарумана во «Властелине колец». Кого еще можно представить в роли Сарумана во «Властелине колец», кроме Кристофера Ли, которого голос как барабан огромный звучит просто, и вообще-то ну, такой представительный очень дед вот с сурового вида. То есть ну, кого можно представить в роли чудовища Франкенштейна, да, в черно-белом фильме, кроме Бориса Карлофа? Вот, ну, только вот его и можно представить там. Винсент Прайс вообще в любом фильме, в котором он играл, его неким абсолютно заменить. То есть в каком-нибудь театре крови, там, я не знаю, или последнем человеке на земле и так далее. То есть Винсент Прайс незаменим. Ну, вот он как характерный актер, у него диапазон, конечно, узкий, то есть он не сыграл бы какого-нибудь Гамлета. Если бы он сыграл Гамлета, у него получился бы самый ёбнутый Гамлет за всю историю. Вот в тех ролях, которые он исполнял, его заменить-то невозможно. Это абсолютно нормально. Так же, как Пахома в «Зеленом слонике», вот персонажа Пахома, да, поехавшего, нельзя там поставить кого-то еще. То есть у меня просто волосы дыбом вставали, когда шло обсуждение с Мавромати, серьезное обсуждение ВКонтакте. Вот между Мафромати и фанатами Зеленого Слоника о том, кто будет в сиквеле играть, в ремейке точнее, где там в космосе действие будет происходить. Он вообще хотел, ему предлагали Юрия Гальцева как бы поставить, причем от Гальцева он отказался исключительно потому, что Гальцев из кремлевской тусовки, его достать будет невозможно. То есть, а не потому, что Гальцев какой бы просто человек с лицом унитаза, блядь, какой-то обоссанец убогий. То есть хотел поставить этого чувака, который Мойтадыра в «Беспределе» играл. То есть просто, блять, вообще охуеть может. То есть Пахому нельзя заменить в «Зеленом слонике» вообще никем. То есть Пахому он выдающийся характерный актер. То есть те персонажи, те характеры, которых он отображал в фильмах, где он играл, там нельзя ничего. Нельзя никого поставить вместо него. То есть вот там Я хирург, блядь, то есть всякие там из койки бегущего доктора или там это. Я не срал сегодня вообще там зеленого слоника реплики там. Или там эх, Мычалкин, Мычалкин, как бы, урод ты мой, урод, как бы, из 5 бутылок водки. Ну там нельзя это заменить. Также Епифанцева в слонике заменить нельзя абсолютно. То есть персонаж полностью создан фактически игрой Епифанцева. Там дело-то даже не в сценарии. Сценарий-то по боку идет. Это специфический такой фильм достаточно в этом плане. Единственное, что Асмоловский вполне заменим на самом деле в слонике, потому что, ну, я бы не сказал, что там какая-то игра выдающаяся, он не актер вообще на самом деле. Вот, но Маслаева даже нельзя заменить. Вот, с его произношением специфическим, с его вот забитым видом вот такой крысы, вот мокрой крысы, вот, и так далее, вот в слонике. Это Маслаев даже незаменим, несмотря на то, что он художник, просто фотограф, который ходил по детским садам, детей фотографировал без спроса, да, то есть, ну, когда такой художник, извращенец, то есть у него ни актерских способностей, по сути дела, ничего не было, но все-таки вот свой узкий диапазон ролей, которые он мог исполнить, он исполнял идеально, как настоящий талантливый характерный актер. Ну, а так, собственно, характерные актеры и работают. Вот, поэтому за Маркса, ну там стилистика просто именно, все актеры характерные абсолютно, за исключением, господи боже мой, какой там советский актер сыграл, там отца Епифанцева играл советский актер, очень известный, старый, он еще умер потом. Ладно, я не вспомню уже, мне память отваливается, я не спал очень долго сегодня. Вот, но по сути дела большинство персонажей там именно это персонажи, которых исполняют характерные именно актеры, характер персонажи, характерные личности все. Вот, то есть это не делает их картонными. Просто в жизни тоже бывают личности, которых ты будешь воспринимать именно вот в свете их странного для тебя поведения. Вот, тот же Илья Николаевич. Понятно, что в жизни он живой человек, у него что-то сложное происходит в голове. Но ты-то его будешь воспринимать как православного ебаната, потому что он православный ебанат. И поэтому, если в фильме его покажут как православного ебаната, да, Илью Храброва, то это, в принципе, будет нормально, потому что воспринимается, то он именно так, он эксцентричный очень деятель и психически больной к тому же. Вот. То есть, несмотря на то, что, конечно, мы все многогранные личности, даже самый тупой человек, он многогранен предельно. Вот. Сергачев, вот, блядь, спасибо, божественный корндог. Сергачев, фамилия актера советского, вот, мощного, серьезного актера, многопланового, которого поставили на роль отца Епифанцева за Маркса. Да, хороший актер. Вот. Ну, кстати, даже Жириновский является характерным актером. Он, между прочим, неплохо сыграл в «Корабле двойников», на мой взгляд. То есть я считаю, что если людям нравится, как играла, как если людям нравится актерская игра Эдварда Нортона, если людям нравится актерская игра в целом Леонардо Ди Каприо, да, в «Титанике», например. Или актерская игра Натали Портман в любом фильме, кроме «Леона» и «Черного лебедя», то вам и Жириновский должен понравиться как актер, потому что они одного плана абсолютно актеры, одного уровня таланта. То есть Ди Каприо, вот я буквально только что посмотрел обзор на «Титаник» от Red Letter Media, отличный канал такой западный, там есть обзор на «Титаник», который идет где-то один час, чуть больше часа обзор на фильм. Он предельно детальный, и там высказана мысль очень такая неплохая. Она настолько хорошо сформулирована, что я даже с ней согласен, что Ди Каприо по уровню актерской игры, он фактически как мужская версия Натали Портман. То есть он умеет только плакать, орать и играть дебилов в кино. То есть вот когда ему нужно размахивать руками, орать, пинать вещи, вот, или как бы строить из себя дурачка, тогда он просто гениально может сыграть. Нормального человека он сыграть не в состоянии, потому что он плохой актер, по сути дела. То же самое Натали Портман. То есть у нее отлично получается плакать, делать брови домиком. Ну, она к тому же и выглядит очень привлекательно при этом. Не стоит об этом забывать. И я, конечно же, часто путаю внешнюю привлекательность некоторых актрис с их актерскими способностями. Вот. И это, в принципе, свойственно обычному зрителю. Да. То есть, не могу, к сожалению, как-то отделять эти вещи. Да. Но, тем не менее, я должен признать, Натали Портман играет плохо. Она хорошо сыграла только в «Леоне» и в «Черном лебеде». Причем «Черный лебедь» мне не понравился как фильм. Но сыграла она там действительно хорошо, на мой взгляд. А в остальных фильмах плохо, вообще во всех. Вот. Что еще такое было интересное? После меня кто-то будет вещать, потому что, по-моему, передо мной вещал Мижган, а он по расписанию вроде после меня должен быть. То есть, если ты слушаешь эфир, то напиши в скайпе мне, а не ВКонтакте. Потому что ВКонтакте у меня есть подозрение, что мне, наверное, сосрали личку. Вот, я сейчас не буду, наверное, смотреть. Вот. Значит, то есть, если вам нравится актерская игра, я не знаю, вот Ди Каприо, да, то почему вам не должна нравиться актерская игра Пахома или да, Пахома в «Зеленом слонике» или Жириновского в «Корабле двойников»? Потому что, ну, примерно одного плана актера, ну, характерные актеры, да, то есть вот есть Кристофер Ли, был, точнее, умер, к сожалению, в начале лета. Отлично сыграл Дракулу, то есть замечательно скалил там зубы, вот, пучил глаза, то есть Дракулу так сыграть никто больше не смог, то есть у Гарри Олдмана даже не получилось, можете себе представить? То есть Гарри Олдман, актер, казалось бы, такого уровня, но, ну, на мой взгляд, опять-таки, вкусовщина, конечно, да. Многим покажется, что Гарри Олдман-то сыграл как раз лучше. Но что-то мне кажется, что Кристофер Ли гораздо более убедительный вампир, чем Гарри Олдман. Гарри Олдман, он такой, какой-то беспокойный карлик. То есть он не выглядит убедительно, как Дракула. Так к тому же, мне вообще не нравится Дракула, это Копполы, потому что там, понимаете, вот он это решение принял делать все без компьютерной анимации вообще. То есть там она полностью отсутствует в Дракуле 92-го года. То есть там ее вообще нет. В принципе, используются спецэффекты, которые еще в черно-белых фильмах использовались, там, в старом Кинг-Конге. Вот. Это портит фильм. А еще там портит Киану Ривз. Все, конечно же. Ну, это просто кошмар. Вот, кстати, Киану Ривз, еще один великий актер. То есть, если вам кажется нормальной актерская игра Киану Ривза, то я не знаю, какие у вас претензии могут быть к Безрукову, например. Потому что, ну, Безруков лучше, как бы, как актер, чем Киану Ривз. Просто он лучше по всем параметрам. Вот. Пахом лучше играет, чем Киану Ривз. Вот. То есть. Ну ладно. Короче, я думаю, что тут следующий RJ уже должен выходить. Я не успел добить вопросы от Кенвальда Норийского, поэтому я поставлю «Мне нравится». Значит, это вопрос от 8 августа, надо запомнить. Я пока с вами прощаюсь. Можете найти обзор от Red Letter Media на Титаник, он смешной очень. Вообще у них очень много обзоров, у них на Звездные войны есть отличный обзор в трех частях, там по 1,5 часа каждая. То есть на Титаник очень смешной обзор. Только что буквально посмотрел. Подписывайтесь на мой канал, да, ставьте лайк там под записью, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, вступайте в группы. Я был в эфире при информационной поддержке паблика «Бездна книжного уюта». Это паблик для любителей, скажем так, литературы. Да, то есть подписывайтесь на мой Twitch. Я буду стримить разные игры и тоже буду отвечать на ваши вопросы. Если у вас есть вопросы, до которых, как вам кажется, я никогда не дойду на своих эфирах, то вы можете задать их, попытать счастье на Твиче. Вот, это у вас есть объективный шанс получить более-менее такой суразный ответ. Вот, особенно если вы момент выждете правильный. Ну, донатьте, конечно, деньги и так далее, то есть, если вам нравится и так далее. Но, ладно. Мне надоело выпрашивать донаты. В общем, как говорят девочки, в общем, всем, всех благ. Лайла Тофф, сладких снов. Я извиняюсь перед следующим Эрджеем за задержку. Всем auf Wiedersehen.